Зепп Стумп вышел из хижины и посмотрел на холм. По краю обрыва, бесшумно, точно по воздуху, шла лошадь. А на ней сидел всадник без головы.
Черт побери! Выходит, Филим сказал правду? Но что же это такое? Человек или дьявол? Или это чучело? Ну что ж, я не против познакомиться с этой нечистой силой поближе.
Эй! Кто бы ты ни был, ответь мне! И, кстати, где твоя голова, хотел бы я знать? Ладно, дело твое. Но если ты и сейчас не ответишь, я выстрелю. Считаю до трех. Раз, два, три!
Да, если бы это был призрак, то пуля бы прошла сквозь него, как сквозь туман, а не врезалась бы, как в дерево. Будь начеку, Филим, и присматривай за хозяином. А я пойду в лес и подстрелю какую-нибудь дичь на обед. Да, запомни хорошенько. Если кто-нибудь здесь появится, дай мне знать. Ружья у тебя нет, а крик твой я могу и не услышать. Остается единственное средство. Срежь ветку кактуса, да поколючей, и если что, сунь ее моей кобыле под хвост. Пусть-ка лучше она прокричит. Так-то будет вернее, Филим.
Старый охотник как в воду глядел. Не прошло и четверти часа после его ухода, как донесся стук копыт, и к хижине приблизился неожиданный гость. Филим, появившись на крыльце, разинул рот от удивления. Перед ним стояла красавица-мексиканка.
Здесь ли живет сеньор Марисио?
Здесь, сеньор, но к нему никак нельзя. Он ранен и бредит.
Тем более я хочу его видеть.
Нет! Я ни за что не впущу вас!
Он схватился за томагавк. В тот же миг девушка положила руку на револьвер, висевший у пояса. Филим застыл в нелепой позе с вытаращенными глазами. Дальнейшее его поведение выглядело для непосвященного наблюдателя еще более нелепо. Подхватив с крыльца обрубок колючего кактуса, он кинулся к кобыле охотника и сунул ей под хвост свое орудие.
Идиот, болван! Я как раз прицелился в огромного индюка, но кобыла его спугнула, и теперь наш завтрак пропал.
Но, мистер Стумп, это женщина!
При чем тут женщина? Добрый день, мисс. Разве может она повредить твоему хозяину?
О, что вы, сеньор! Я хотела бы только помочь ему. Я хотела бы за ним ухаживать.
Ну, в этом он вряд ли сейчас нуждается. К тому же он вас не узнает, у него горячка. Но если вы хотите...
Исидора молча вошла в хижину и склонилась над Моррисом Джеральдом. Она покрыла поцелуями его красное от жара лицо, но вдруг со стоном отпрянула, словно ужаленная ядовитой змеей. Этим смертельным жалом было одно единственное слово, сорвавшееся с запекшихся губ больного. Имя его любимой. Несколько минут мексиканка стояла неподвижно, пораженная в самое сердце. Вся во власти охвативших ее чувств, она даже не расслышала ржание подъехавшей к хижине лошади, и только когда дверь распахнулась, увидела Луизу Пойнт-Декстер. Столь неожиданное на первый взгляд появление соперницы объяснялось очень просто. Прочитав письмо Исидоры, не в силах больше бороться с мучительными сомнениями, американка решилась на отчаянный поступок. Оседлав своего любимого крапчатого мустанга, она за 2 часа покрыла 20 миль в надежде отыскать мустангера в его жилище, и, как мы видим, ей это удалось. Обе девушки невольно вскрикнули. Исидора уже знала правду, а Луиза нет. И каждая из них считала свою соперницу победительницей. Смерив друг друга ненавистным взглядом и не сказав ни слова, обе девушки вышли за дверь. Каждая считала, что ей нет места в хижине Морриса Джеральда. Мексиканка первая села на коня и поскакала, минуя заросли, через равнину. Дикая ярость бушевала в ее груди. Она готова была убить Луизу, но разве это вернет ей любимого? Нет, конечно, нет. Убить самого Морриса – вот что она должна сделать. Отомстить, любой ценой отомстить, чтобы избавиться от этих страшных мучений. Вот при каких обстоятельствах ей и встретился отряд во главе с Пойнт-Декстером, разыскивавший Морриса Джеральда. Исидора прекрасно поняла, какая угроза нависла над беспомощным мустангером и какой позор ждет Луизу, если ее застанут в хижине. Но ведь именно этого жаждала ее душа.
Вы, кажется, племянница моего соседа, донна Сильвио Мартинеса.
Вы правы, сеньор. Я еду прямо из его асьенды.
Угу. В таком случае вы, конечно, слышали об убийстве моего сына. Быть может, вы кого-нибудь встретили по дороге?
О, да, сеньор. Я повстречала женщину.
Женщину? Какую женщину?
Американку.
Американку? Не может быть, она была одна?
Да, сеньор.
Во что она была одета?
В костюм для верховой езды.
Ах, вот как. Она ехала верхом.
Вы совершенно правы.
Но где же вы ее повстречали?
Недалеко отсюда.
А куда она направлялась?
Не знаю, сеньор. Поблизости есть только одно хакали.
Хакали? Что такое хакали?
Так местные жители называют свои жилища.
А вы не знаете, кому оно принадлежит?
Дону Марисио, мустангеру.
Прошу прощения, сеньорита, но вам придется показать нам дорогу к этому месту.
В сопровождении многочисленного отряда Исидора отправилась в обратный путь. Миновав заросли и добравшись до опушки, она указала на видневшуюся вдали черную точку.
Это верхушка кипариса. Рядом с ним откос, по которому вы спуститесь и окажетесь рядом с жилищем дона Марисио.
Больше ее ни о чем не спрашивали. Пришпорив лошадей, несколько десятков всадников помчались по направлению к кипарису, и только один человек из отряда задержался на мгновение рядом с девушкой, чтобы задать ей один единственный вопрос.
«Ответьте мне, сеньорита, на какой лошади ехала эта женщина? Вы запомнили ее масть?»
«Да, конечно. Это был крапчатый мустанг».
«Крапчатый мустанг? О, Господи!»
Как раз в это время Луиза, озадаченная внезапным бегством мексиканки, вернулась в хижину. Она приблизилась к постели и, взглянув на повязки раненого, на его бледное измученное лицо прижала руку к сердцу.
«Боже мой, кто это сделал? Моррис! Моррис! Ты слышишь меня?»
«Да, я умер. Я умер. Я на небесах. Луиза, Луиза, где ты?» «И так всю ночь и все утро, мисс Пойнт-Декстер. Он только вами и бредит. Одного я не могу понять. Куда подевалась эта женщина? Вы ее видели, мисс Пойнт-Декстер?»
«Да, конечно. Она уехала».
«Ничего не понимаю. Сначала она сунула мне под нос свой револьвер и заставила впустить ее в дом. Потом заявила, что хочет ухаживать за мистером Джеральдом. А теперь вдруг уехала».
«Да. Это странно. Это действительно странно».
«Но это еще не все, дорогая мисс. Был здесь еще один гость, и тоже очень странный. Правда, до хижины он не доехал, и слава богу. Вы ведь не из трусливых, мисс?»
«Говорите, Филим, не бойтесь».
«Дело в том, что у него не было головы».
«Как это не было головы?»
«В том-то и дело. Все остальное было на месте. Руки, ноги, плечи. А головы не было. И самое поразительное, он был одет точь в точь, как мистер Джеральд, и сидел верхом на его лошади».
«Вот оно что. А потом?»
«А потом он умчался галопом, как бешеный».
«Быть может, кто-то подшутил над вами?»
«Как бы не так. Но это еще не все. В ночь накануне здесь были индейцы».
«Индейцы? И что же они делали?»
«Как что? Играли в карты».
«В карты?»
«Ну да, целое племя индейцев».
«Это они?»
«Кто? Индейцы?»
«Да нет же, нет. Это белые вместе с моим отцом. Надо бежать. Нет. Пусть я потеряю все. Отца, друзей, свое доброе имя. Но я останусь ему верна.
Филим, подхватив ветку кактуса, бросился к кобыле Зеба Стумпа.
Стой! Стой! Хватай его!
Да что же это такое?
Его. Отвечай, кто в хижине, болван?
Там, в хижине! Во-первых, мой хозяин...
Откуда здесь лошадь моей дочери? Неужели она здесь была?
Она и сейчас здесь.
Слава Создателю, он жив. Генри, сын мой. Проклятье. Что это такое, Луиза?
Кто это?
Что?
Что с тобой? Куда ты? Черт. Как ты попала сюда?
Мистер Джеральд показал мне, где живет. В тот день, когда Мустанг унес меня в прерию. Я думала, что найду здесь Генри.
Ты допустила большую оплошность, дочь моя. Немедленно возвращайся домой.
Появление Луизы на поляне было встречено неодобрительным ропотом. Сестра убитого в доме убийцы. Колхаун уже успел сообщить о вещах Генри в хижине Мустангера. Спорить и сопротивляться не имело смысла. Девушка села на лошадь и в сопровождении молодого плантатора отправилась в обратный путь. Правда, через сотню шагов, добравшись до зарослей, она спешилась под предлогом усталости, чтобы немного отдохнуть. В то время рядом с хижиной дело быстро двигалось к трагической развязке. Большинство собравшихся, ослепленные жаждой мести, не желали видеть нелепости обвинений против Морриса Джеральда. Их не смущало даже то, что сам ирландец не в состоянии ни слова сказать в свою защиту. И все-таки кое-кто из присутствующих был против немедленной расправы над Моррисом.
Сограждане! Сначала мы должны выслушать показания обвиняемого. Или подождать того часа, когда он сможет их дать. У нас нет серьезных доказательств.
Каких еще доказательств, судья Мэнли?
Которые окончательно рассеяли бы все наши сомнения, капитан Колхаун. У вас они есть?
Вы угадали. У меня они есть, и видит Бог. Я давно бы о них сказал, если бы не боялся, что у меня упрекнут в злопамятстве.
Никто вас ни в чем не упрекнет, мистер Колхаун. Ваша дуэль с обвиняемым не имеет отношения к делу. Говорите.
Хорошо. Я не стану ничего скрывать. Это случилось как раз в ту ночь, когда исчез мой двоюродный брат. Ни о чем не подозревая, я вышел из дома, чтобы выкурить сигару. Как вдруг услышал голоса. Они доносились, скорее всего, с дороги, которая вела в поселок и принадлежали моему брату Генри и его убийце. Поначалу я лишь удивился, что мой брат не спит в столь поздний час, но уже в следующий миг я отметил, что разговор, нечаянно мною подслушанный, отнюдь не мирный. Мой брат ругал Мустангера за какое-то оскорбление. Ничего больше я не смог разобрать. Потом голоса стихли. И я стал ждать возвращения брата. Но он так и не вернулся. Да, не вернулся! И что с ним случилось, и где он сейчас, об этом знает только один человек. Его убийца!